говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Майкл Бом, редактор отдела мнений и комментариев газеты «The New Times». Здравствуйте, Майкл.
Москва Таймс. Ну, почти.
Ну, не почти, ошиблась. С нами также Иржи Юст, чешский журналист. Иржи, я уже просто боюсь называть.
А газета «Актуальна», здравствуйте.
Да, да, название вашей газеты. Газета «Актуальна». И темы, которые мы сегодня обсуждаем, сразу скажу, что их две. Они большие, серьезные темы и в каком-то смысле пересекающиеся. Первая тема. Каково отношение общества к очень резким, очень злостным, злобным, гомофобным заявлениям отдельных медийных персон, которые мы слышали за последние две недели? Невероятно скандальное заявление. И как общество в России реагирует, и как реагировало бы западное общество на аналогичное заявление, если бы они прозвучали в других странах, в данном случае в США и в Чехии, в странах, о которых наши собеседники могут говорить более компетентно. Вторая тема, которую мы сегодня обсудим, как получилось, что согласно последним результатам компании Gallup, 54% россиян главную угрозу мира видят в Соединенных Штатах Америки. Подумать только, если 54% видят главную угрозу в США, в России, то уже совершенно понятно, что США стоит на первом месте, а не террористы, которые взрывают Волгоград, не какие-то другие силы. США, вот что самое страшное для мира с точки зрения россиян. Россия оказалась на первом месте среди тех стран, которые... Вот считают США угрозой.
Вас удивляет?
Не удивляет. Вот
возмущает.
Мы будем разбираться.
Нет,
вообще, конечно, сказать, огорчает. Это, вот меня лично это огорчает. Что думают об этом наши слушатели, мы узнаем по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Звоните нам, пожалуйста, говорите, что вы об этом думаете. Давайте вот разделим наш разговор на две части. Сначала мы все-таки просим звонить по поводу того, какова ваша реакция на некоторые заявления отдельные, которые мы услышали на прошлой неделе. Я думаю, что, Майкл, мы начнем с заявления Ивана Охлобыстина. Известный персонаж. Он, конечно, не большой политик, не лидер партии, но человек предлагает ввести закон, снова наказывать мужеложство в уголовном порядке, и общество начинает это обсуждать.
Да.
Как вы расцениваете реакцию, которую возымели эти заявления?
Ну, сначала надо сказать, что это он выбрал более мягкую позицию, потому что сначала он хотел убить всех.
В печи затолкать,
да.
Сжечь.
А сейчас просто посадить. Поэтому все подается сравнению, понимаете? Поэтому в этом смысле он очень гуманно. Ну, конечно, это диковато, если, ну, мягко сказано, диковато. Я просто помню, что в США был случай в ноябре, когда, по-моему, Алек Болдуин, известный актер, он сказал, он небрежно сказал что-то, ну, неприличное слово по поводу геев, и его уволили. У него был контракт с одним каналом, и его уволили. То есть это одна сотая того, что Охлобыстин сказал, и сразу, понимаете, это настолько налажено в Америке, что вы что-то российское, антисемитское, гомофобское, вы это скажете, сразу общественное мнение нападает на тебя. То есть не нужен закон, как во Франции, между прочим. В Америке нет закона, который запрещает гомофобское или наказывает за гомофобское высказывание. Но вы знаете, да, сейчас какой-то юморист попадает под закон во Франции, потому что он сказал что-то антисемитское, то есть штраф и так далее. В Америке нет. Есть перекос в сторону свободы слова, но зато общественное мнение сразу реагирует. И, то есть никто не заставляет компанию уволить актера. Просто это само собой разумеется. Это предполагается, что это неприлично, понимаете? И в других случаях актеры или спортсмены, которые позволяли себе такое, они были вынуждены извиняться. Это тоже очень важно. кажется, что это мелочь, но это пустые слова, но все равно это важно. Если человек публично извиняется, это посылает сигнал, месседж. И это очень важно. Это называется общественным контролем над гомофобией.
Майкл, как получилось? Ведь это же тоже не такая давняя история в США, такая острая реакция. Да. Не так давно. Как получилось, что общество само себя воспитало вот в этом направлении? Да. Как получилось?
Нет,
какой секрет?
Это борьба. Это как афроамериканцы. Они боролись за свои права. Гей-сообщество тоже боролись. Это не так сложно, как афроамериканцы, потому что не было рабства. Но все равно в Америке точно так же, как в России, очень много мифов, очень много страхов, особенно когда СПИД появился, да, и гей-сообщество просто... Помните, что были беспорядки в Нью-Йорке, в каком-то гей-клубе. Харви Милк был убит, он самый первый политик, гей, публичный политик. То есть очень много этапов. Это не сразу, это в течение 30 лет. Если, в этом смысле, понимаете, если Россия только сейчас начинается...
Россия начинается наоборот.
Нужно, да. В том-то и дело, что вот. если бы было какое-то движение вперед, это одно. Тогда я бы сказал, дайте России время. Но когда, начиная с Кремля, когда наоборот разжигает, активно разжигает из телевизора, это активные шаги назад. Вот в чем, что меня беспокоит.
Вы знаете, вот я поделюсь с вами одним наблюдением по этому поводу. Несколько лет назад, 2 или 3 года назад, один наш коллега, ну, я не буду лишний раз напоминать его фамилию, это даже уже теперь не важно. Он был уволен с работы из государственного агентства РИА Новости за то, что опубликовал пост на Фейсбуке. «Ах, бросил бы я бомбу на этот гей-парад в Берлине», написал он. Его уволили из государственного агентства. И знаете, что я подумала? Что сегодня его бы уже не уволили. Понимаете? Вот я подумала, что прошло каких-то 3 года, и сегодня государственное агентство уже простило бы ему этот пост. Вы согласны со мной?
И более того, если он сообщает, что я гей, за это увольняют. Помните, человек в мире, в Америке.
Да, Антон Красовский, конечно.
Он дал интервью Афише, а по всей видимости, вначале не знал, что он гей. И он не имел права. Понимаете, это лицо, это Москвы. И уволили, ну, конечно, нашли другую формулировку, но наоборот, то есть увольнять, то есть это все равно как будто гомосексуализм это болезнь, это преступление.
Ира же, я хочу спросить у вас, во-первых, как вы расцениваете реакцию внутри России на такого рода заявления? Начнем с того, что кроме того, что вот Иван Охлобыстин высказался таким образом. Что же последовало дальше? Например, Всеволод Чаплин, официальный совершенно церковный чиновник, заявил, что да, необходима серьезная дискуссия о том, как исключить гомосексуализм из жизни общества.
Да.
Нужна дискуссия о том, чтобы его просто не было. Он говорит, что... То, что тема уголовного наказания за однополые браки уже обсуждается, за однополые связи обсуждается, это очень неплохо, сказал он. Вот это, собственно говоря, единственная реакция более-менее людей с весом, с каким-то, которую я нашла. Но, может быть, вы что-то увидели. Как вы расцениваете это?
Нет, знаете, если бы на самом деле это обсуждалось, да, эта тема, это было, конечно, хорошо.
Да.
Но здесь происходит только одиночное заявление, да, которое друг друга поддерживают, да, а это очень плохо на самом деле, потому что если здесь нет никакой весомой оппозиции, я не имею в виду там Навального и других, да, а на самом деле там, скажем так, представители власти, ну, что мешает, например, Справедливой России высказаться против этого, да, потом он же считается политической оппозицией, да,
да, да.
Ну, что им мешает сказать, нет, ну, подождите, ребята, да, это же уже бред, мы уже скатываемся, там, извините за выражение, в Советский Союз, да. Нет, никто ничего такого не зовет. А это очень печально, потому что порождается такая норма, да, что, ну, хорошо, мы сейчас будем так говорить, да, а потом через год мы на самом деле это будем обсуждать в парламенте, а через 2 года мы можем даже примем этот закон. Никто же не возмущался, то есть общество довольно, нет никакого там сторонника, это, скажем так, А противника этого закона, тогда все хорошо. Да, наоборот, мы здесь будем как-то укреплять нашу духовность, и что такое может заявить, да. Поэтому я это считаю очень плохо. То, что отдельные представители церкви заявляют то, что заявляют, ну, это мне понятно, потому что церковь всегда была консервативная, да. Я в этом проблемы не вижу, да. Но вижу скорее проблему в том, что на самом деле такой дискуссии нет. А эта дискуссия должна присутствовать, если Россия себя считает страной в 21 веке.
Да, я согласен. Это чисто такой хитрый, изуитский прием Чаплина, понимаете? Он прекрасно знает, что с утра до вечера из телевизора, из государственного телевизора, да, пока вдавливают в голову, что гомосексуалисты, они извращенцы и садомиты. Потом он предлагает, давайте спрашиваем, как вы относитесь к этим же педористам и садомистам, да? То есть это как колбаса. Что запихивают в колбасу, что и получишь, понимаете? Поэтому... Конечно, референдум это абсолютно смешно. Это все равно, что, я не знаю, в 20-х годах в Америке, на юге, сделать референдум, как вы относитесь к сегрегации. Конечно, они бы проголосовали за. Это не оправдание. Понимаете? Это не надо спрашивать сейчас, как после этой мощной пропагандистской кампании, как вы относитесь к гомосексуалистам, потому что народ не готов. Надо проводить именно кампании, именно общественную дискуссию. Надо развеять все мифы, которые... Ну, это бессмысленно, потому что государство само создает эти мифы, поэтому эти мифы не развеиваются никак. Они только усугубляются. Все мифы, стереотипы и ненависть к секс-меньшинствам только разжигается. Поэтому референдум – это просто самооправдание для государства.
Но вы замечаете, что никакой реакции... Никакого возмущения. Она, я не знаю, может быть, в прессе, со стороны на каких-то форумах, в каких-то блогах. Вы чувствуете хоть какое-то сопротивление, которое оказывается здесь, в России, какими-то
очень
мыслящими
мелкое,
людьми?
Очень мелкое, на самом деле, к большому сожалению, потому что эта тема, на самом деле, считается такой запрещенной. Да? Даже те, которые бы стали на сторону гомосексуалистов, да, или даже не гомосексуалистов, а противников этих мер, которые предлагаются, да, уже сразу получать клеймо голубой, да, извините за выражение, и другое, да, а с этим клеймом никто не хочет в России именно жить, да, потому что есть, конечно, и другие, да, вещи, которые многим не нравятся, да, там хомячок, либерал, но голубой, да, извините опять за выражение, да, это самое такое, то, что здесь применяется, да, такое,
ну,
такое клеймо, да, которое никто не хочет здесь иметь в России.
Конечно, мы сейчас предоставим слово нашему слушателю, нам звонит Климент из Псковской области, но я напомню всю ту же старую историю, когда нужно было перед президентскими выборами 2000 года замочить Григория Явлинского, дискредитировать его. Нашли, что придумали сюжет о том, что его поддерживают геи и лесбиянки Явлинского. Они вышли на митинг в его поддержку, и это было как бы считалось, что вот поддержка этого сообщества – это самый большой удар, который может быть нанесен вот этому кандидату.
Печально.
Да. Да. Климент, пожалуйста, говорите из Псковской области, говорите.
Вы на какую страну вы вообще обещаете? На Россию?
Мы на Россию, да, как вы догадались.
Ну, тебя удивляешь, потому что Россия – это христианская страна, четкими православными, так сказать, мнением населения об этой теме, о чем вы говорите. Для русского человека садомит – это враг. Враг Христа, враг Бога. И
кто враг?
А вы пытаетесь навязывать нам свои какие-то правила поведения. Зачем? Я почему-то не слышал, чтобы какой-нибудь российский политик лоббировал бы закон о наказании какого-нибудь там депутата во Франции за русофобию. А почему-то вы нам проталкиваете свои мнения. Вот я удивляюсь. На каком основании вообще?
Спасибо, Климент. Мы очень рады, что вы нам позвонили. Это хорошо, что звучит такое мнение. Мы как раз о таких мнениях и говорим. Пожалуйста, Майкл.
Это очень распространенный взгляд.
Да.
Я слышу это часто. Просто он путает одну очень важную вещь. Что Россия – светское государство. Если вам не нравятся гомосексуалисты, это ваше право. Но это дело... Если вы считаете, что это нарушение церковных принципов, тогда пусть это останется в церкви. Понимаете, церковь имеет право, но государство при чем? Государство не имеет права проповедовать, пока Россия, цвет своего государства. Если Россия, понимаете, было такое предложение ввести в преамбулу, что православие является основой российской культуры. Если Россия хочет стать православной федерацией России, как Исламская республика Ирана, тогда это другой вопрос. Тогда, пожалуйста, можно включить государство в эту борьбу против гомосексуализма, как в Иране, как в Саудовской Аравии, но пока Россия... Но надо просто выбрать или светское, или не светское. Пока светское государство, пока это остается в силе, тогда государство не имеет права бороться против гомосексуализма, потому что все равны перед законом. Они имеют право, он, между прочим, имеет право на свою точку зрения, но он не может навязывать эту точку зрения другим и запретить. Поэтому вот.
Вот интересно, что, Климент, я хочу к вам обратиться, что ведь мы же ровно о том и говорим. Вас удивляет, почему люди, вот зарубежные, западные журналисты говорят об этом с вами? Да потому что, ровно потому что не так много здесь сейчас сядет за этим столом людей из России, которые скажут вам то же самое. Это сейчас, вот попробуйте найти ток-шоу, какую-то передачу, программу на российских каналах, которая бы объясняла, что нехорошо, что плохо, что нельзя преследовать людей по вот такому принципу. Вам... Это известно, что плохо. Я не понимаю, как вы этого не понимаете. Но вам этого уже никто здесь не объяснит, потому что это новая такая государственная политика, как вы говорите, Иржи, продвижение консервативных ценностей. Да. В том числе, кстати говоря, и на Запад. Вот своих. Это же новая политика, доктрина.
Да. Нет, я хочу сказать, тем более, что в России живут и другие религии, то есть представители других религий, да, не только православие. Ну, здесь то, что я не понимаю, ну, надо же относиться к людям с терпимостью, да, это тоже же христианское.
Это всего лишь разговор о терпимости.
Да. Я, например, я гетеросексуал, но гомосексуалистам никак не мешают. Ну, хорошо, ну, живут тут. Вот. А в чем проблема? Почему им должны кто-то запрещать, как жить, как если хотят устроить мероприятие, ну пусть устраивают. Кому это мешает? Ведь наоборот, государство же не заставляет этих людей, чтобы пропагандировали эту Я тоже не представил себе, как можно пропагандировать гомосексуализм, да? Но никто же не заставляет. Да? Просто люди хотят жить, как им приятно, да? Ну, Константин тоже хочет жить, как ему приятно. Почему ну, должны друг другу мешать?
Что такое пропаганда гомосексуализма, мы уже абсолютно хорошо поняли. Это просто показать, что ты гей. Это уже пропаганда. Знаете, то есть, если ты выходишь на пикет, ты уже пропагандируешь на любой пикет.
Хуже всего,
если
я хочу сказать...
Несовершеннолетний человек присутствует, но это несложно найти.
Нет, они говорят, просто... что вас могут уйти... Вы стоите на пикете, неважно чего, пикет ЛГБТ-сообщества уже запрещен на том основании, что мимо может пройти... Да. Несовершеннолетний, угу. По улице.
То есть они могут заразить, да?
Да, они могут пропагандировать вот это. Нет,
мне на самом деле очень удивляет, что сцены, которые, скажем так, могут там намекать на гомосексуализм, вырезываются из сериалов, да, которые транслируются по российской телевидению. Но это уже нонсенс, это уже какой-то фантасмагория, извините.
Да. Более того, у меня коллеги мои на Фейсбуке всерьез хвалили Первый канал за то, что вот он Фредди Меркьюри показал. Это уже подвиг по нынешним временам, что Первый канал на всю аудиторию показывает, что он был нетрадиционной организацией. Да, что он был нетрадиционной ориентацией, при этом не клеймит его за это. Это уже гражданский подвиг со стороны Первого канала, который был проявлен.
Ну, не хабе до начала, может быть, это и есть какое-то начало, я не знаю.
Да. Вы знаете, нам звонит сейчас Алексей из Карачаева-Черкесии, он хочет высказаться по поводу США. Мы еще об этом не говорили. Алексей, если вы повисите еще на проводе, то мы сначала послушаем по теме, которую мы обсуждаем, Вадима из Москвы. Вадим, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, я как раз хотел объединить эти две темы.
Давайте.
Так как... А вот такая ненависть к геям и ненависть к Западу, и в том числе и Восточной Европе, которую представляет вот журналист другой, это как раз результат того, что Россия во мгле, как говорил раньше Уэллс, да? И в этой связи, вот чтобы рассеять эту мглу, Запад как раз ничего не делает, а наоборот, он виноват в том, что и Россия антигейская, антизападная, потому что сокращают, значительно сократили расходы на информацию. И вот то, что творилось Радио Свободы, как раз и подтверждает, что меньше расходов на свободу, на голос Америки, тем темнее эта часть, так сказать, населения земного шара. И то же самое в отношении арабского мира, где антиамериканские настроения. Везде сокращаются расходы на информацию, на радиостанции, на телевидение. Вот об этом почему-то вот не журналисты, в том числе и на Западе, они не пишут об этом и не требуют, чтобы западные политики выделили больше средств на информацию, тогда бы им не пришлось направлять армии там в Ирак, в Афганистан. Люди бы за меньшие деньги получали бы, может быть, больше информации, становились бы и более справедливо.
Вадим, спасибо вам большое за звонок. Я его расцениваю как поддержка, в том числе нашей станции. Но нужно еще учитывать один момент очень важный, что сколько бы вы денег ни вкачали в радиостанцию, если у него нет способа распространения аналогичного тому способу, который имеют государственные средства массовой информации в Российской Федерации, или даже не государственные, например, частная радиокомпания, работающая на FM-частоте, конечно, будет всегда иметь большую аудиторию, чем вот компании, у которой нет такой частоты.
Я бы хотел сказать, немножко там расширить слова Вадима, да, он относительно прав. К сожалению, Запад упустил возможность привлечь к себе Россию. Да, то, что было в 90-х годах.
А как он мог это сделать?
После окончания холодной войны, да, не произошел никакой процесс, который бы интегрировал Россию в западное сообщество. Это, к сожалению, правда. Да, потому что те, скажем так, сотрудничество, например, в рамках Североатлантического альянса, они по факту ничего не значат. Да? Ведь даже ваш первый министр иностранных дел, да, утверждал, что вот посмотрите, да, если вам не удастся нас привлечь, да, постепенно мы будем от вас отворачиваться и будем создавать свою идеологию, что и подтвердилось на самом деле.
Привлекайте нас. Посидим, подождем, как вы нас привлечете.
Нет, на самом деле, ведь же было новое мышление, да, были же и попытки создать, скажем так, или управлять миром в тандеме Россия-США и такое. Да, это было в начале 90-х. Конечно, это были идеалистические, да, попытки, которые, естественно, были обречены на неудачу. Но все равно, к сожалению, я вижу, что сейчас, например, да, что касается Чехии, да, конечно, Россия интересуется, да, но как что далеко от нас, да, не то чтобы нас интересовало как сосед, а это очень плохо.
Угу. Да? Понятно, это очень интересная мысль, мы ее еще обсудим, но давайте уж тогда Алексей будет высказать, раз мы переходим плавно к этой теме, мы познакомим вас с результатами, с цифрами, но Алексей из Карачаево-Черкесии, говорите, пожалуйста, с чем вы связываете такие высокие цифры?
Да. Здравствуйте, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Это Алексей из Карачаево-Черкесии. Ну вот я тоже хочу сказать, почему к Америке вражда больше, чем террористам. Потому что террористы у нас действуют по наущению Америки. И вот когда был чеченский терроризм, тогда сказали, инструкции чеченцам дали американцы, что чтобы не говорили, что это чеченский терроризм, подключайте русских. Теперь дагестанские боевики получили чуть-чуть другую инструкцию. И теперь они говорят, русские и казаки не хотят умирать за свою веру, за свою нацию. Значит, будут умирать за нашу веру, за нашу нацию. И все это по наущению Америки. Вот спасибо.
Алексей, подождите. Ждете?
Слушаю.
Ждете. Вы откуда это знаете-то? Вот все, что вы сейчас
откуда
сказали.
Как называется, сарафанное радио, вот оттуда я знаю. Но это среди народа все это ходит. Оттуда, конечно, официальных у меня информации официальной нету, но все это по сарафанному радио. Вот так они действуют. Все это по инструкциям Америки. Вот так.
Я хочу бы внести одну ясность. Почему? Да, я тоже так думаю, когда я посмотрел опрос, а где террористы? Просто как они сформулировали...
Качество угрозы, да.
Как они сформулировали вопрос? А самая большая угроза, какие страны?
Да.
Поэтому...
Страны, да.
Но можно найти страны, которые поддерживают террористов, допустим, Сирию. Это одна из причин, почему меня удивило, что на 11-м месте, потому что Сирия поддерживала и поддерживает террористов, а все равно это не угроза.
Америкам.
Да. Но вообще люди не по всему миру, 65 стран они были опрошены, и они не особо считали, что Сирия – это угроза. Я думаю, что это очень хороший пиар, в том числе и России, что Россия, что Сирия – это такой миротворец. Но это лукавство, потому что какой миротворец? Да, Сирия разоружается, да. Но все забыли о том, что Сирия является спонсором мирового терроризма. И, между прочим, Асад применял химическое оружие на всякий случай. То есть, какой миротворец? Просто,
значит, у Сирии хороший пиар и хорошие пиарщики.
Ну, может быть. Но с подачи России, мне кажется.
С подачи России. Ир же, вы считаете, вот давайте все-таки теперь с причинами разбираться этого высокого процента. Вот Ир же сказал, что этот высокий процент может быть связан с виной некоторой Запада. Мы поговорим еще о той части, которая пропаганда вносит. Но вина Запада в том, что он оттолкнул от себя Россию. Вы согласны с этим, Майкл? Он не сумел привлечь. Он не думал, мало занимался этим, плохо.
Вы имеете в виду в 90-х?
Ну, вообще, я бы начал 90-х.
Он говорит,
да.
Начиная с 90-х, да. Он сказал, в 90-м пытался, а потом
да,
оставил эти попытки.
Я слышал это очень часто, что очень мало денег давало.
Нет, речь не о деньгах. Нет, извините.
Привлечение.
О концепции.
Да. Я от русских. Где наш план Маршалла, я слышал. Понимаете?
А, ну да.
То есть это все измеряется деньгами.
Россия все сейчас покупает, вы знаете, сколько денег Украине, да. и так далее. Она
поэтому
так привыкла.
Поэтому многие россияне разочаровались. Но жадина Америка, жадина, понимаете? Они хотели жить, как в Швейцарии, сразу же. И этого не произошло, и поэтому очень много разочарований. Но надо вспомнить, это, конечно, не деньги, но надо вспомнить, что восьмерка, например, семерка в это время пригласила Россию. Это какой-то жест. Это, конечно, в карман не положишь, но это то, но сходы, то, что я вспомнил по поводу 90-х, как включить Россию в западное сообщество. И восьмерка – это хороший пример.
Ну,
но многие в Америке жалеют, конечно, я имею в виду Джон Маккейн.
Но это же все-таки уже произошло в конце 90-х годов, да. Здесь надо еще вспомнить то, что Джордж Буш-старший, да, он же наоборот, когда крушился Советский Союз, он же выступал за то, чтобы осталось единое империум, потому что, как и Бзезинский написал, да, у США не было понятия, что делать с Россией, что делать со своим врагом, который сам себя поставил на колени, да, из-за сложной экономической ситуации, да. Это, к сожалению, правда, что у Запада не было никаких, скажем так, планов, что делать после холодной войны, да, как бороться. Это было понятно, да, мы будем вооружаться, они будут вооружаться, мы будем там вести пропаганду, они будут вести пропаганду, мы будем воевать в Африке, в Латинской Америке, мы будем тоже, да, это было понятно, но что после этого, никто не знал, да, а никто не знал, и как интегрировать, к сожалению, Россию, да, в это новое сообщество, и я это считаю, да, что это тоже, к сожалению, повлияло на восприятие и не, может быть, россиян, а может быть, правящих кругов, экспертов, да, которые могут по этому поводу как-то чувствовать расчарование. Да?
Неужели это главное? Ну, не главное.
Не главное. Естественно, не главное.
Давайте Ирину из Санкт-Петербурга послушаем. Здравствуйте, Ирина, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я первый раз попала к вам в эфир. Меня просто удивляет наш народ, конечно. Он совершенно не включает свой разум. Но все, что у нас плохо от нас, почему они не подумают, что после Кураева, что голубизна есть и в церкви?
Нет, как они не подумали? Он, собственно, об этом и рассказал. За это и получил.
Причем это американцы? Если у нас что-то плохо, то виноваты в этом только мы. Потому что мы плохо работаем, мы плохо что-то делаем. Почему у нас народ вообще не думает, вот кого-то нужно обвинять? Да никого не нужно обвинять, себя нужно обвинять.
Но вы, Ирина, с чем связываете такой высокий процент? Давайте еще раз вдумаемся.
Да потому что народ у нас тупой. У меня просто другого нет.
Нет,
ну ты подумай немножко. Если у тебя дома грязно, то виноват только ты.
Это прямая отдача очень мощной пропагандистской кампании. Я думаю, что в Кремле они очень довольны, что, понимаете, они получили отдачу от этих капиталовложений. Понимаете, 54%, но вдумайтесь, это в два раза превышает норму. потому что вот по всему миру 24.
Вот именно, да.
Россия на первом месте. Поэтому хорошая отдача. Понимаете, это первый канал, это второй канал.
Это, я то говорю, есть хорошо работает пропаганда.
Очень хорошо.
Очень хорошо. Она я поставила
нет,
себе вот эту задачу.
Нет, это не на 100%, естественно. Какая-то база была, но в пределах нормы, да. В пределах приличий, понимаете?
А, ну, вот, например,
в пределах разумного.
Вот Украина 33% дает, то есть это тоже высокий процент, но, по крайней мере, не 54%.
Да.
Значит, это все-таки результат.
Очень... Ну, сколько раз мы слышим каждый день из зомбоящика, да, что США – это корень зла. Но даже можно судить по названиям этих псевдодокументариев. Запад за границей им поможет. Анатомия протеста, что еще было, недавно было – кто хочет, кто правит миром, кто хочет расчленить Россию.
Да.
Вот это очень громкий голос и пугает весь русский народ, что НАТО у наших у российских границ и так далее. Но я думаю, что это влияет на народ.
И это влияет.
Может быть, не в Москве.
Очень сильно влияет. Ирж, расскажите, вот давайте послушаем, уважаемая наша аудитория и Майкл, что в Чехии с этим происходит? Как вот динамика того, как относятся к США в качестве угрозы чешские граждане?
Да, это, кстати, очень интересно, потому что, например, чехи прекрасно понимают, да, что США как сверхдержава преследует свои внешние политики, свои цели. Да? Я здесь себе распечатал опрос общества мнений, который, конечно, за 2012 год, но я сомневаюсь, что что-то сильно изменилось. Да? Скажем так, то, что США преследуют свои цели, убеждено 71% чехов. То есть все понимают, что реалисты...
Странно, что не 100.
Естественно.
Да.
Но при этом... Да, в 2012 году, скажем так, считал угрозой для мира американскую внешнюю политику всего 22%.
Mm-hmm.
Да? Конечно, динамика изменилась, да, потому что, например, в 2003 году 57% чехов считало, что угроза для всего мира существует.
И каждый год уменьшалось?
Да, уменьшалось, да, довольно быстро падало, да, а дошло до
22%. А вот почему уменьшалось? А вот как вы объясните, почему уменьшалось?
Нет, третий год это понятно, потому что была война в Ираке,
да
которая
да,
нелегитимна, да. Должен сказать, не одобрил Совет Безопасности ООН, поэтому это понятно. Да, просто было нападение.
Это непонятно. Это был тогда всплеск по сравнению с 2002.
Это был всплеск.
А потом снова...
А потом снижение, да, когда уже появилось то, что на самом деле Саддам Хусайн не был ангелочек, да, как все понимают, да, и губил свой народ, да, и угрожал другим странам, да, и потом восприятие США, конечно, улучшалось, да, хотя, скажем так, США для этого ничего не делало, да, потому что вела постоянно войны, которые воспринимаются, например, в России очень негативно, да. В Чехии, я сомневаюсь, что поддерживают Чехии эти войны,
да.
Но все равно, да, на фоне этих войн, да, на фоне конфликта в Ираке снижался этот процент. И в 2012 году, да, даже после, скажем так, этих обсуждений по поводу размещения противоракетной обороны в Чехии, угрозу мира США видели всего 22%.
Но ведь получается, что ровно потому, что в Чехии никто не давит им на мозги.
А, да.
Вот и тоже. Все. Вот они свободно себе эти 22% думают так.
Но, может быть, и давит, но есть баланс. Каждый давит по-своему.
Я хочу сказать, что нет государственной политики. Да, нет государственной политики, которая бы просто говорила, вот это враг, а повторяла это в средствах массовой информации ежечасно.
Да, вот мы послушаем сейчас Владимира Александровича из Волгоградской области, а потом я спрошу Майкла, как же в самих США расценивают Россию в качестве угрозы.
Да.
Пожалуйста, Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Меня слышите, да?
Конечно.
Меня только представили неправильно. Я Юрий Владимирович.
Юрий Владимирович, здравствуйте. Вы как Андропов.
Скажите, пожалуйста, а не связано ли, вот, скажем, положение различных, слоев населения в России с постоянным ухудшением экономического положения? На мой взгляд, экономическое положение тоже влияет на уважение, скажем, тем же так называемым пресс-меньшинствам. Но
Меня беспокоит еще другое. Вы находите время для секс-меньшинств, но почему-то вы не находите время для тех людей, которые готовы защищать права трудящихся на радио «Свобода».
Например, Владимир Александрович. Ой, Юрий Владимирович, господи, я же продолжаю смотреть в свою. Юрий Владимирович, например, кто готов защищать права трудящихся, а мы его игнорируем? Кто эти люди?
Ну, скажем, почему у вас нет представителей, например, скажем, Российской коммунистической рабочей партии?
Ну да, ну конечно есть, ну что вы, мы их обязательно зовем. Нет,
но,
нет.
Я все-таки, так сказать, по-прежнему настаиваю, что на положение каких-либо национальных меньшинств, ну сексуальных меньшинств, коль скоро они есть, влияет экономическое положение в России.
То есть, как вы это объясняете? То есть в них видят источник своих бед люди, ну, что ли?
Нет, понимаете, обсуждение вот этой проблемы у нас старается, ну, так в России сложилось, по моему мнению, что под обсуждение этой проблемы у нас стараются, так сказать, заболтать ухудшение экономического положения. Ведь у нас были межнациональные беспорядки в Бирюлево.
Да, да, да. Эту мысль мы поняли, Юрий Владимирович. Но дело в том, что вот мы пытаемся разобраться. Проблемы-то тут не обсуждают это. Тут наоборот мы говорим, что это проблема отношения общества. Не обсуждается. Здесь идет пропаганда, вот, как сказать, ненависти к этим сексуальным меньшинствам. Это не обсуждение.
Вот. Ну, понимаете, без обсуждения нет пропаганды и наоборот.
Да. Ну, вы хотите сказать, что тем самым переводят стрелки с других проблем.
Да.
Вот. Понятно. Спасибо большое. Вот еще послушаем тогда Леонида из Смоленской области и перейдем к вопросу к Майклу. Леонид, здравствуйте, из Смоленской области. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Хорошо слышно вас, да, здравствуйте.
Спасибо. Я очень хотел бы, чтобы мне пояснили историю вопроса. Вот понятие это, ЛГБТ-сообщество. Угу. Почему сообщество появилось? Что первично, что вторично? Казалось бы, статью из Уголовного кодекса убрали, значит, не сажают. У Л, у Г, у Б и у Т, у них, казалось бы, различные интересы. Ну, в смысле любви,
ну,
и так,
понятно,
далее.
Понятно, да.
А вот сообщество, да? То есть, казалось бы, и не должно было появляться, потому что преследование закончилось. Ага. Или все-таки, вот что первично, что вторично?
Правильно ли я ваш вопрос сейчас вот еще раз формулирую, что зачем они организовались? Зачем им организация, правильно?
Они почему? То есть, понимаете, поскольку они организовались, да? Угу. То теперь как бы и государственное преследование намечается. А если бы они не объявляли себя вот таким вот сообществом с различными интересами, то есть у них общий интерес в чем? Бороться против преследования или чего-то добиться еще? Ну, а чего добиваться? Регистрации браков, что ли? Так
нет,
ведь
нет.
Нормальные люди...
Леонид, вопрос ваш понят, и Майкл, спасибо
Россия
вам за вопрос.
Россия очень далеко до однополого брака. Мы говорим о очень простых вещах, что гомосексуализм не болезнен, это не лечится.
Да. Ответьте это сначала на вопрос, зачем, почему они организовали. Вот отменили статью о мужеложестве. Казалось бы, все проблемы решены.
Потому что они включают телевизор, и там, и они слышат мамотов, которые говорят, что... Нет таких геев. Они садомиты и педерасы, понимаете? Потом они включают телевизор, они или читают газету, они видят охлобистов, которые надо в печь ставить.
То есть вы считаете, что они объединились, чтобы защищаться?
Потом антигеевский закон. Потом...
Они же раньше объединились, да. Чем вся эта компания.
Да, но это
началась.
Сейчас усиливается. Раньше увольняли на работу, но они нашли другую отговорку. Но это... Это общая борьба против ненависти и против дискриминации, как
то
мне кажется.
Все-таки сначала была ненависть. Вот Леонид считает, что ненависть закончилась в тот момент, когда отменили закон о мужеложестве, вот об этом, о наказании за это. Но вы считаете, что ненависть не закончилась, и поэтому им пришлось объединиться?
Ну, понимаете, в 90-х мы даже не слышали о геях. Это все муссируется сейчас. Где курица, где яйцо? Я думаю, что это прямой результат именно антигеевской кампании.
Пожалуйста,
я не знаю, я это считаю просто обычным профсоюзом. Ну, люди просто хотят добиться своих целей, независимости. Да, я здесь не бургаю, например, про Россию, я бургаю в общем.
Профсоюз хорошо.
Да?
Зачем? Вот зачем он спрашивает? Чтобы зачем они организовались?
Чтобы добиваться своих целей. Если вместе хотят, например, провести парад, да, я говорю, не говорю только про Россию, может, да, там условную страну, но хотят вместе провести парад, поэтому создают там профсоюз, да, они...
Да. Почему бы и нет, да, собственно говоря?
Мероприятия организовать. Я в том не вижу никакой проблемы. Но естественно, что здесь и по всему миру на первый план выходит, естественно, борьба за свои права. Это естественно.
Но
да?
Леонид видит проблему в том, знаете, как он объясняет, агрессию государства против них, что они организовались, они противопоставили себя и уже с ними.
Но горники тоже организованы. А разве с ним бороться государство?
Он считает, что, видимо, угрозу они начали представлять.
Я считаю, что это самозащита. Понимаете, когда государство все равно кричит фас, понимаете, когда они слышат, что это зараза, и надо избавиться от этой заразы, это фас всем гомофобам, что можно нападать на гомосексуалистов, можно их, я не знаю, избивать. Понимаете, это очень громкий сигнал, а это... И они против этого. Они, как мне кажется...
Тем более сообщество, это же условное сообщество. Нет здесь какой-то основной организации, которая бы объединяла всех геев. Или я что-то упустил?
Нет, конечно.
Это условное название просто.
Это неофициальное, да, сообщество. То есть, может быть, оно, да, не зарегистрировано я как-то даже. Мы не знаем этих деталей, да, честно сказать, как они зарегистрированы.
Я сомневаюсь, что они зарегистрированы.
Тогда бы это было, если бы мы разбирались с деталями, точно. Вот все-таки я... Давайте звонки еще, а потом уже Майкла мы все время приберегаем, как американцы проголосовали на этом референдуме. Ну, это интрига такая будет. Поэтому, да. Геннадий Стопсе, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Простите меня, я считаю себя христианином, да? Вот. Я против всякой ненависти. А, ну, просто понимаете, вот эта ненависть. Я хочу спросить, а кто убил царя Николая II, кто сделал раскулачивание, геи? Кто делал расказачивание, геи сделали расказачивание, да? Вот я живу здесь на Кубани, пускай мне эти все ненавистники, эти православные, пускай мне ответят, пожалуйста.
Да. Все понятно, Геннадий. Спасибо вам большое за этот звонок. Мы с вами согласны. Угу. Майкл, так как же все-таки в самой Америке вот ответили на вопрос о главной угрозе миру? Угу. И на каком месте Россия там?
Россия на 2%.
Всего 2%?
Это какой... Я не знаю, на каком месте, но очень далеко. Но да.
Крохотуречный процент.
Да. И я думаю, что это очень разочаровывало Россию. Потому что раньше Россия... В 2008 году Россия была на 6-м месте, то есть 6%. Но это во время войны с Грузией. Но 2% это, понимаете, ты меня уважаешь? Что это 2%, понимаете? Боятся, значит, уважают.
И, наш слушатель сказал бы, что это значит, Россия тратит много денег на пропаганду своего имиджа в Америке, и поэтому...
В этом году, да, Россия как миротворец. Да, но все-таки в глубине души, мне кажется, что здесь не очень хорошо на душу, потому что, ну, помните, когда Ромни сказал, что Россия противник номер один? Как это именины души, да, как бальзам на душу, да, потому что с нами считаться. Когда 2%, но это, понимаете, когда Россия тихо сидит, это может быть хорошо для в качестве миротворца, но все-таки, мне кажется, надо сделать
Майкл,
опрос.
Майкл, вы меня извините, но по такой логике США сейчас должны быть на 7-м небе от счастья, что 54% россиян видят в них
угрозу. Нет, наоборот, у нас другой подход. Ход. Это у нас нет такой формулы, что боятся, значит, уважают. Это я говорю о российском комплексе.
Именно о российском менталитете.
Да.
Официальном.
Но есть такая формулировка – заставить с нами считаться, понимаете? Когда Россия сидит тихо на обочине, но я говорю, в этом году хороший год для России, Путин и Россия выступают в качестве миротворца, но это исключение. В основном... Ну, лучше, если бы Россия больше фигурировала. Значит, фигурировать, значит, должен быть какой-то элемент страха. Как в старые добрые времена Советского Союза, понимаете? Когда половина мира, страшно боялась Советского Союза. Но это супердержава, понимаете? Это один из показателей супердержавы. Этого нет сейчас. Поэтому 2%... Я думаю, что это смешная картина для многих русских, что Что такое 2%? Это на уровне, я не знаю, кто еще 2%? Это на уровне Латвии или Прибалтики?
Я
это
уже
смешно.
Не говорю про Чехию.
Нет, на самом деле, дело в том, что Россия в мире мало кого интересует, да? Ведь мы можем... Нет, это на самом деле правда. Кто рассматривает Россию как партнера, да? На самом деле, да, если мы посмотрим как стратегического партнера, не будем там Никарагу, да, и...
Как стратегического, не как поставщика сырья,
да. А именно как партнер. Это большая проблема. Кстати, почему и, скажем так, Кремль желал, чтобы выиграли республиканцы, потому что республиканцы более активно реагируют на Россию. Ведь когда я общался перед выборами президентским в США, да, с российским экспертом, они...
Агрессивно.
Да, они обращали внимание на то, что, например, в программе Обамы почти Россия не упоминается. Да? Обама сосредотачивается на Китай, на Восток, да, и на другие страны. Но Россия это такое...
Перезагрузка.
Перезагрузка это перезагрузка.
Я вообще не согласна, что здесь в России хотели победы республиканцев. Нет, я не
с ним удобнее работать. То, что мне говорили российские эксперты...
Просто удивляюсь тому, что вы говорите сейчас.
Но здесь
в уже... России удобнее работать с республиканцами, которые
если есть напряжение, то есть напряжение создается опять даже медийный фон, на котором может появиться Россия как сверхдержава. А если нет...
По такой логике, да.
А если, если для, скажем так, демократов другие приоритеты, да, не воевать там с Россией, да, а наоборот уступать России, да, а более интересоваться, например, Китаем, Индонезией, Филиппинами, Японией и все такое, естественно, это неинтересно Кремлю.
Я думаю, что это вопрос лобби. Какое лобби победит российское? Потому что то лобби, которое управляет государственными каналами, оно все-таки было за... Вы знаете, это же все очень видно на экранах. Это сразу видно, за Обаму или нет. Mm-hmm. Оно скорее было прообамовским, это телевидение. Подавало так избирательную кампанию. Мне показалось, по крайней мере. Не знаю, как вам, Майкл?
Ну, это смешная картина. Я говорю, что есть россияне по логике высказанной Ромны, да? Все-таки приятно, когда Ромны о России говорит, Маккейн о России говорит постоянно, понимаете? Даже в негативном смысле, хотя бы...
Хотя бы так.
Да, повышается рейтинг, да, это самое главное.
Ну, с нами считаются.
Рейтинг,
вот чего жаждут, понимаете, с нами считаются.
С этой точки зрения, конечно. Тогда понятно, вот эта логика вот этой поддержки. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Петр, здравствуйте. Ой, Олег, у нас Олег. Олег. Александр Сергеевич, тогда из Петербурга, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Я хотел бы высказать несколько слов о геях. В 1953 году я был, как говорится, очень нагло подвергнут атаке одного гея. Но, тем не менее, я считаю, что это не такое зло, как нам его рисуют. Это больше пропаганда. Вот. И из-за этой пропаганды эти ребята... ожесточается. И тем не менее, это нужно знать, что это не социальное явление, это природное явление, это на, как говорится, на генной основе. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.
Но вы эту пропаганду ощущаете, вы ее видите, вы ее чувствуете.
Все, постоянно слушаю об этом, уже надоело, но, как говорится, не верю, что русских людей очень большое, и поэтому им очень трудно все это объяснить.
Спасибо большое. Как вы считаете, вот, коллеги, все ближе и ближе Олимпиада. Вы считаете, эти акции будут... Вы знаете, подписали о письме нобелевских лауреатов. Что будет дальше с этим? Вот с этой темой она будет... По крайней мере, как Россия будет себя вести дальше? Она же прекрасно понимает, что любой скандал такого рода, какой устроил Охлобыстин, и который, в общем... не получил никакой негативной оценки. Он же будет дальше и дальше отталкивать вот это олимпийское сообщество. И тем не менее она продолжает это делать. Вот что вы скажете?
Ну, все зависит от пропаганды. Если кремлевская пропаганда будет провоцировать этими заявлениями, тогда это просто все будет муссироваться, разжигаться. Я думаю, что я говорю, что возмущение происходит в результате это разжигание ненависти. Если мы будем слышать больше высказываний Мамонтова и Охлобыстина, тогда будет контрреакция. Если Россия перестанет бороться так активно против этой, в кавычках, заразы, если просто они, видите, что они жили спокойно в 90-х, в начале, никто их не трогал, никто даже не обращал внимания на геев. Это в последнее время это все, это корень зла, как будто это самая большая, самая крупная проблема в России. Если это не будет искусственно муссироваться, тогда я думаю, что все успокоится.
Но вы считаете, вот Ирж, хватит у них ума прекратить муссировать эту тему, вообще забыть о ней хотя бы, уже не,
нет.
Ну, не надо там...
Мы, к сожалению, не подошли к этой теме, да. А то именно, что Россия хочет экспортировать, скажем так, консервативные ценности.
Да, это объявил именно, Путин.
Да, защита семейных ценностей, угу. Да, ну, под эту тему, да, да. Попадает именно и... гомофобия. Я бы не сказал борьба с гомосексуализмом, да, а именно гомофобия.
Россия продвигает на Запад гомофобию.
Да, которая, к сожалению, пользуется популярностью, должен сказать, да, потому что, естественно, есть...
На Западе тоже, в том числе.
Да, я говорю именно про Запад, да. Мы же можем видеть то, что происходит, например, в Польше, в Сербии, когда там проходят гей-парады, да. То есть, конечно, спрос на это будет, да, то есть я реалист и считаю, что эта тема, муссированная этой теме в России не закончится Олимпийскими играми, а будет продолжаться, если, скажем так, пиарщики и стратеги в Кремле увидят, что и
что внешняя
аудитория, да, что внешняя аудитория на нее реагирует
интересно.
Положительно.
Майкл,
именно.
А что я вы не знаю, об этом скажете?
Я не знаю,
да.
Я думаю, что наступит время, когда людям уже надоест, понимаете, насколько можно, мы уже слышим,
что
нам хватит.
Нет, подождите, мы сейчас сказали не о Западе, он сказал сейчас Иржи о том, что вполне возможно, что российская вот эта политика продвижения патриархальных ценностей, включая гомофобию,
да.
Получит поддержку на Западе. Россия получит симпатии западные,
нет,
наоборот.
Нет, но есть отдельные части в Америке, может быть, в Техасе поддержка в одном штате, но в основном Европа, США...
Ну, официальная Европа.
Да, толерантная. Конечно, в Америке есть христианские радикалы, которые то же самое, они говорят то же самое, как Охлобыстин, но это крошечный процент. Вот в чем разница, что если это большой процент здесь, mm-hmm. и это увеличивается в России с подачи кремлевской пропаганды, а в Америке это крошечный процент.
То есть все-таки Майкл считает, что больше потеряют они такой политикой, чем приобретут?
Mm-hmm. Это не экспортируется, это, на это все можно не волноваться.
Нет, я говорю, я скорее считаю, что наоборот, что это именно, скажем так, экспорт этих консервативных ценностей, да, на которые делают ставку сейчас Кремль, да, и которые в себе включают гомофобию, да, приобретет спрос на Западе, не только на Западе, скажем так, и в Европе, да, потому что действительно уже возникают разные...
Какие у вас основания так думать?
Нет, но если речь идет о, да. Извините, однополых браках...
Нет, это сейчас,
нет,
это
в целом,
тема, это известно.
Да,
что
никто в Европе, никто в Америке будет считать, как считают, я имею в виду официально, что гомосексуализм – это зараза, это болезнь, и надо лечить. Понимаете, мы избавились от этого 50 лет тому назад.
И в Чехии избавились.
Поэтому никто это не экспортирует.
Только... вы имеете в виду, что вот именно браки сейчас вы...
Нет, я говорю про то, что ведь же консервативные ценности в себе включают и борьба с мультикультурализмом, да, с приезжими и все такое. А
мультикультурализм, да.
Это большой набор.
Это разные
все. Нет, это большой набор. Нет, ни в коем случае. Те люди, которые поддерживают...
Извините, антиэмигрантское настроение, это везде.
Это может быть, он может быть спокойно антиэмигрантом и при этом абсолютно не быть гомофобом.
Да, это не имеет никакого значения.
Дело в том, что здесь консервативный набор себе представляет, что антигомосексуализм, да, антимультикультурализм, да, и христианство, да. Человек может быть не католиком или православным, но может поддерживать там борьбу против гомосексуалистов.
Да.
То есть идет какой-то набор, который может получить поддержку у отдельных групп населения. У политиков я сомневаюсь, я согласен. У политиков вряд ли, да. То есть, скажем так, доминантных политиков на отдельных политических сценах, да, чтобы премьер-министр какой-то страны поддержал то, что говорит Владимир Владимирович Путин, может себе представить в отдельных странах, например, в Венгрии, да, но как-то продвинутых вряд ли, да, но группы населения, да, часть общества отдельных стран, я себе полностью представляю, что они будут соглашаться именно с тем, что постарается продвигать российское государство.
Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну вот Россия, она член восьмерки, но по словам уважаемого гостя, она не партнер. А Чехия, страна сравнительно небольшая, хотя и передовая, она оказывается партнер. Вот коллизия.
Но стратегически, вот... Петр, стратегически он сказал. Да, стратегически.
Да, да, да. Ну, раз она восьмерка, то она должна быть и стратегическим-то. Ну вот сегодня господин Лесбоу в Тель-Авиве или вчера сказал о том, что ПРО Соединенных Штатов и Европейская будет и дальше развиваться. Ну вот я бывший авиационный специалист, да, у меня тоже там сейчас...
Пять секунд, чтобы еще Майкл ответил. Да, говорите, сказать.
Короче говоря, я среди этих 52%, потому что ракеты ПРО, это ракеты среднего радиуса действия, и они нацелены могут быть куда угодно, с коротким подлетом времени. Это опасно.
Я не понял вопрос.
Вот вы знаете, просто мы не успеваем еще раз пересказать этого. Вопрос, потому что программа заканчивается. Петр, извините нас, пожалуйста. Мы завершаем на этом программу лицом